Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Алексей Тимофеев и мой коллега Игорь Ивановский. Игорь, привет.
Привет.
Ну что, к главным событиям текущего дня, к этой минуте.
Есть что обсудить.
Есть что обсудить, и многое из этого связано с Восточным экономическим форумом. С него, пожалуй, и начнем. Точнее, с заявлений, которые были сделаны во время пленарного заседания, насколько я понимаю, российским президентом Владимиром Путиным. Он объявил о создании беспрецедентного налогового режима для бизнеса на Курильских островах.
Да, все так. По словам президента, предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество, землю на 10 лет, а также снизят страховые взносы. Будут и таможенные льготы. Далее процитирую слова президента. Надеемся, что преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях, как туризм, морекультура и переработка, сказал глава государства на заседании как раз вот Восточного экономического форума. Воспользоваться особым положением смогут и иностранные компании, которые реально работают на Курилах. Прокомментировать инициативу президента мы попросили доцента Дальневосточного федерального университета, кандидата политических наук Андрея Губина.
Я думаю, что будет это уточнено, какого именно бизнеса поддержка будет касаться, в каком объеме. Будут ли это российские компании, большие, средние, малые предприятия, поскольку здесь для них все-таки не одинаковый режим, вероятно, должен действовать. И относительно зарубежных инвестиций тоже, я уверен, будет прописан режим, на которых иностранные предприятия, иностранные бизнесмены смогут участвовать в ведении дел в районе Курильских островов, где действительно будет освобождение от значительной части налогов, от значительной части пошлин. Это беспрецедентные меры, о чем ранее уже заявлял Советский правительственный шлистин.
Да, действительно, мера беспрецедентная. Ну, я думаю, что так оно и будет. Думаю, что будут уточнения, дополнения, но сам посыл, сам факт того, что будут предоставлять освобождение от налогов и прочие льготы для развития экономики, бизнеса, в том числе и туристического бизнеса на Курильских островах, это, безусловно, положительная тенденция.
Ну, конечно, это очень круто. И вообще, вот эти истории там с созданием города-спутника Владивостока, вот эта история с Курилами, но действительно переносит, ну, скажем так, фокус развития с запада на восток. Я думаю, что это, безусловно, должно принести свои результаты, потому что ведь это началось там не вчера и не сегодня. Мы помним историю с дальневосточным гектаром, да, программой
поддержки. Да, когда раздавали земли.
Она продолжает, но желающих мало, потому что инфраструктура, так сказать, не
очень
позволяет.
Очень далеко ездить.
Да.
Да, по поводу города-спутника, о котором ты сказал, да, есть идеи сделать еще один город-миллионник в России на базе Владивостока, да, население там 600 тысяч, рядом с ним находится город
это
Артем.
Это он и есть, да.
Да, Артем, и вот между ними еще хотят создать еще новый город-спутник, который, в общем-то, планируют так и назвать спутник, да, потому что вот это светлое слово, оно ассоциируется, ну, по крайней мере, у старшего поколения с чем-то светлым, добрым и хорошим. Ну, вполне возможно, у нас появится еще один город-миллионник на Дальнем Востоке.
Ну, город-то ладно, а в регион, вот эта история с... Точнее, не ладно, город это очень важно, безусловно, но, в принципе, вот этот перенос фокуса развития на Восток очень любопытен сам по себе. Ну, и, конечно, в очередной раз, ну, представьте, на освобождение от налогов на прибыль, от налога на имущество.
На 10 лет.
Да. В общем, заманчиво. Заманчиво, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике.
Как отреагирует бизнес и кто придет на Дальний Восток.
Из того же региона следующая новость. Японский премьер Йосихиде Суга заявил, что не будет участвовать в выборах председателя правящей либерально-демократической партии в сентябре, потому что намерен сконцентрироваться на борьбе с распространением коронавируса.
Его отказ от выдвижения фактически означает, что он перестанет занимать пост премьера. Далее цитата. «Я хочу полностью сконцентрироваться на борьбе с коронавирусом, поэтому не буду участвовать участвовать в выборах. Разработка мер против инфекции и участие в выборах требует колоссальных усилий. Я не могу делать одновременно и то, и другое, поэтому пришлось выбирать», — сказал господин Суга. Также напомню, что он занял пост главы правительства в сентябре 2020 года, но, по данным опроса, действующий кабинет министров поддерживает меньше трети жителей Японии. Это минимальный уровень поддержки со времен вступления Суги в должность. Опрос проводился, кстати, в июле, накануне Олимпийских игр в Токио. Но, тем не менее, вот это вот заявление об отставке, ну, тем более о том, что он хочет сконцентрироваться на мерах борьбы с распространением коронавируса, многих застало врасплох. Об этом же говорит руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.
Это сенсация для Японии, да, для зарубежных наблюдателей. И более того, это сенсация для самой правящей партии Японии, либерально-демократической. Даже самые высокопоставленные деятели этой партии не ожидали, что Суга делает такое заявление, потому что еще накануне, буквально там несколько часов назад до этого заявления, он говорил о том, что он рассмотрит возможность распуска парламента, проведения выборов, председателя партии и так далее. В общем, в Японии начинается политический хаос.
Да, но здесь в каком-то смысле неудивительно. Мало кому удалось там очень эффективно, быстро и без потери электората справиться с коронавирусом. Потому что вот этот кризис, коронакризис, он, конечно, сказался на многих, во многих странах на позициях, так сказать, руководителей стран, правящих партий и так далее.
Ну, если действительно это вот чистосердечное признание, что он отказывается от власти ради того, чтобы победить коронавирус, ради того, чтобы, ну, как-то снизить распространение инфекции, ну, это, конечно, заслуживает уважения.
Он не то, что отказывается от власти, он отказывается от поста председателя в рамках одной партии. Он же не говорит, что я там уйду с поста, понимаешь? А тем самым, на самом деле, повышая, да, вот эти заявления, что он намерен сосредоточить все свои усилия на борьбе с коронавирусом, в общем, на мой взгляд, должно поднять его там электоральную привлекательность, понимаешь ты?
Ну вот действительно неожиданная новость для большинства, для всех, наверное, потому что вспомним еще совсем недавно, Йосихидэ Суга собирался на Восточный экономический форум поехать, однако туда не поехал. И вот где-то около недели назад в СМИ появилась информация, что он не поедет на ВЭФ из-за обострения ситуации с коронавирусной инфекцией как раз в стране восходящего солнца. И тогда японские читатели обвинили премьер-министра в трусости перед диалогом с президентом России Владимиром Путиным. И вот почти следом появилась новая информация о том, что Суга не будет участвовать в мероприятии просто потому, что ему не пришло приглашение на это событие. И вот, несмотря на это, премьер был настроен позитивно в отношении этой поездки. И вот японцы, в том числе и этим, оказались недовольны тем, что Суга не поехал, поскольку не развивается диалог с Россией. И в целом очень много недовольства политикой премьер-министра на внутреннем и внешнем уровне. Да, и он только добавляет масла в огонь своими действиями, поэтому вот он решил воздержаться, остаться в стороне. Ну, по крайней мере, такие мнения высказываются в Японии. Там действительно скоро состоятся выборы в парламент и выборы премьер-министра. Ну и делалось предположение, что, возможно, в связи с этим Суга старается не совершать лишних действий, которые могут быть неправильно восприняты даже не лично его сторонниками, а сторонниками партии, внутри партии.
Конечно, да. Понятно, да. Поэтому я говорю об электоральной привлекательности. Сейчас в борьбе за власть можно потерять оставшуюся поддержку, да, вот те самые 30%. Нужно сохранить их и увеличить, как-то приумножить,
ну... Ну и не будем забывать, что господин Суга уже не молодой человек, ему уже, наверное, скоро 72 года исполнится, поэтому, ну что ж, пожелаем ему удачи в борьбе с распространением коронавируса, дай бог, все у него получится.
Завершение строительства газопровода «Северный поток-2» осталось ждать недолго. Об этом говорит который раз глава «Газпрома» Алексей Миллер.
ждет с нетерпением. Но «Газпром» в августе сообщал, что поставки по «Северному потоку-2» в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа. «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газ будет проходить от побережья России через Балтийское море до Германии. И вот не так давно сообщалось, что первая нитка почти готова к эксплуатации, завершаются пусконаладочные работы, укладка второй нитки также находится на завершающей стадии.
5 километров, по-моему, там осталось что-то. Вот на вчерашний день было 5 километров, но это,
но это
вопрос считанных дней.
Да, по меркам газопровода это совсем немного, совсем чуть-чуть. И вот в продолжении темы специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что газопровод «Северный поток-2» является в первую очередь экологическим проектом, а не политическим или коммерческим. Далее цитата. «Вы знаете, какие дискуссии идут вокруг «Северного потока»? Идет бесконечный спор. Политический это проект и это коммерческий проект, но забывают одну из главных вещей. Это экологический проект». Вот об этом он сказал на сессии Восточного экономического форума. По словам Иванова, газопровод позволит снизить нагрузку на окружающую среду благодаря тому, что он на 2000 километров короче сухопутного маршрута, а при его строительстве использовались экологичные материалы. Металл совершенно другой, потому что старый металл выбрасывает СО2 гораздо больше. Компрессоров на всем протяжении маршрута «Северного потока-2» в два раза меньше, и это современнейшие компрессоры. Об этом рассказал спецпредставитель президента. Ну и вот в Германии также ждут запуска газопровода. Одна из немецких газет тоже приводит новость о том, что скоро и газ пойдет из России в Германию. Ну и также добавляет, что проекту предстоит сертификация в ФРГ, после чего он сможет поставлять газ на рынок ЕС, но с ограничением к проектным объемам в 50%.
Из-за энергопакета. Да,
из-за правила третьего энергопакета. Вот после достройки первой нитки на ней начались пусконаладочные работы, поэтому она сможет поставлять газ сразу после получения разрешения. Но также издание добавляет, что нет даты, когда «Северный поток-2» будет запущен. Ну, если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, то Украина, несмотря на то, что уже полностью завершена практически прокладка этого газопровода, все еще настаивает на том, чтобы были введены самые жесткие санкции против него и чтобы отказались. Но, по крайней мере, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко попросил американского президента Джо Байдена остановить «Северный поток», даже несмотря на то, что он готов на 99%. Ну и отказаться от отмены санкций против него. Также Украина запросила гарантии, что после 2024 года она сохранит статус транзитной страны и продолжит перекачивать российский газ в Европу, но украинские требования, как все мы понимаем, нереалистичны.
«Северный поток» все равно же, там часть проходит через Украину, то есть, и что будет с нынешней трубой, тоже до конца там непонятно, как отреагируют. Все дают, Украине все прогарантировали, и российская сторона, и европейские страны, что никто не намерен отказываться.
Ну, как минимум 4 года еще транзит газа сохранится, да, поэтому пока переживать нет смысла. Ну вот любопытно, как отреагировали немецкие читатели. Вот еще одна немецкая газета опубликовала материал, посвященный результатам встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Ну и там же была затронута тема по проекту «Северный поток». Вот все эти заявления о том, что запретить, не допустить, наложить санкции и так далее. Вот эта публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. Ну вот Вот, например, читатели пишут, есть ли такой умный человек, который объяснит мне, глупцу, как Украина обеспечивает энергетическую безопасность Европы при помощи российского газа? А другой комментарий. Проще говоря, это означает, что ЕС и прежде всего Германия возместят Украине упущенные транзитные сборы, а она на эти деньги купит американское оружие.
Да не, но тут можно иронизировать, но европейским странам выгодно действительно, чтобы труба проходила через Украину. Почему? Потому что они не намерены. Таким образом, Украина зарабатывает деньги. Просто за счет того, что через нее лежит труба.
Зарабатывает деньги.
Да. А если она не будет зарабатывать эти деньги, она будет клянчить их у европейских стран. Что, ну, а тут хотят ли они отдавать, понимаешь, ты свои деньги Украине?
Ты знаешь, фокус в том, что, ну, как мне кажется, она и так будет клянчить их у европейских стран. Деньги.
Но тут как-то вопрос размеров, да, размер все-таки имеет значение в этом смысле. Поэтому и для европейцев, и для украинцев, конечно, тоже.
Возможно.
К другим событиям. Роскомнадзор решил заблокировать еще 6 VPN-сервисов в России.
Чтобы ограничения не затронули российские компании, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах и не нарушают законодательство, сформированы так называемые белые списки. Использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и так далее. Это пояснили в Роскомнадзоре. Уточняется, что решение о блокировке принято в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденных постановлением правительства еще в феврале прошлого года. Соответственно, сформированы белые списки, как я уже сказал, чтобы под ограничения не попали те, кто просто в целях своего бизнеса использует эти технологии. Ну и в ведомстве также рассказали о получении сообщений от 64 отраслевых организаций, 27 из которых используют VPN для обеспечения технологических процессов. Для включения в белые списки представлено более 109 IP-адресов. И Роскомнадзор попросил информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования об использовании упомянутых сервисов VPN. Прокомментировать ситуацию мы попросили эксперта по конкурентной разведке Евгения Ющика.
В принципе, любая блокировка, вот, которую делают официальные органы, она может быть обойдена на самом деле. Но для того, чтобы ее обойти, необходимо прилагать определенные усилия, требующие, ну, как минимум, какой-то небольшой квалификации. То есть, допустим, запрет подобных сервисов может привести к тому, что из российских App Store'ов и Google Play'ов будут убраны вот эти приложения. Поскольку государство ставит задачу массовых решений, а не абсолютных, то я думаю, что вот этот частичный эффект вполне ляжет в отчеты Роскомнадзора как успех, и даже где-то, ну, наверное, это успехом будет. Но таким половинчатым или две трети частичным, условно говоря, успехом для государства это нормально.
Ну вот тут же опять большой вопрос, ради чего все это делается. Чтобы поставить галочку в отчете и сказать, что вот мы столько сервисов заблокировали, или чтобы действительно побороть эти негативные последствия, которые VPN-сервисы предлагают?
Но верно, да. Я, честно говоря, не являюсь как бы пользователем этих VPN-сервисов, но знаю там людей, которые, пользуясь ими, например, обходят блокировку, там, которая стороны Украины, да, для того, чтобы посмотреть какие-то сайты. Очевидно, что это зло, и что с темной стороной интернета необходимо бороться, но здесь важно понимать, что на смену одним очень часто приходят другие, да, вот это вот свято, в кавычках, место пусто не бывает.
Вот тоже не совсем понимаю технологию, но, как практика показывает, если ты заблокировал один сайт, на его месте через день появится 10 других сайтов, угу. Да, то есть доменные имя там можно прописать, можно зарегистрировать. Это стоит, ну сколько там, рублей 30, наверное, можно сделать так, чтобы зарегистрировать сайт. Перебросить информацию с одного сайта на другого, ну это тоже много времени у знающих людей не займет. И здесь опять же возникает вопрос, не получится ли так, что наше правительство тратит время, тратит огромные деньги на то, чтобы заблокировать вот какие-то определенные домены, а в результате мошенники, ну, им по большому счету от этого вреда особого не будет. А вред как раз может быть вот честным
пользователем. Но здесь страна блокирует не домены, а как бы способ. Прийти на эти запрещенные домены. Поэтому в этом смысле, конечно, эффективная борьба, но все равно VPN точно так же будут появляться.
Да. Есть всем известный браузер в узких кругах, который там даже особых знаний не нужно, просто запустил этот браузер, и он сам уже как-то там по своим алгоритмам скрывает твой реальный адрес, то есть с точки зрения компьютера ты можешь находиться и в Японии, и в США, и там, и в Бразилии, да где угодно, и таким образом вот ты просто свободно заходишь на этот сайт. Кстати, вспомнил я, что как-то ради интереса заходил в Даркнет, темный интернет, да, который это темная сторона интернета, что там все плохо, все ужасно. Вот очень интересные ощущения, потому что, ну вот, у меня сложилось такое впечатление, что там интернет застыл, ну вот, где-то в конце 90-х, в начале 2000-х. Вот он был примерно такой. Он там не развивается, это никому не нужно. То есть вот все абсолютно примитивные картинки или отсутствие картинков, форумы и так далее, и так далее, и так далее. Что касается грязи, да, там есть, конечно, грязь, но там, допустим, много полезного, там библиотека есть книжная, можно почитать.
Пиратская, да, нелегальная и так далее. Да. Но, слушай, ты же один раз туда зашел, а там есть, ну, совершенно чудовищные вещи, ты возможности купить и продать все, что угодно, понимаешь, от запрещенных веществ до людей, как бы это там кощунственно не звучало.
Ты знаешь, это страшно, потому что на тех же форумах, да, в открытую пишутся объявления, да, продаю оружие, там, продаю наркотики и так далее, требуются распространители, то есть вот там такие объявления идут, и, конечно, это ненормально, и это нужно блокировать.
В эфире радио «Спутник».
Программа туристического кэшбэка, который день обсуждаем, разные новости приходят. В общем, вот этот стимулирующий инструмент создает риск роста цен на отели и санатории, говорит вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Значит, он называет программу временной мерой, связанной с пандемией и закрытием границ.
И далее цитата Чернышенко. «Мы абсолютно трезво относимся к кэшбэку. Есть риск того, что это разгоняет инфляцию средств размещения и влияет на стоимость, которую мы на кэшбэк и потратили». Ну, условно говоря, вернули тебе 5000 с путешествия, но на эти же 5000 подорожала гостиница, и в результате, ну, вся...
То на то и выходит,
То на то и выходит. А вот так ли это? Такой вопрос я задал исполнительному директору Альянса туристических агентств Наталье Осиповой.
Был такой факт, когда людям выплачивали до 20 тысяч в зависимости от цены. В это время некоторые объекты размещения, не все, подчеркиваю, да, повышали цены на эту же сумму или выше. Поэтому человек одной рукой мы ему давали, другой отнимали. Понимаете, любая мера, любая лояльная программа по отношению к потребителю, она всегда популярна.
Но все-таки Наталья при этом заметила, что это частная история, что это не носит массовый характер, и все-таки программа кэшбэка, она как ни крути, способствовала тому, чтобы люди ездили по своей родной стране, посещали города, посещали какие-то интересные места и открывали для себя что-то новое. Ну и также добавлю, что Владимир Путин буквально сегодня предложил подумать над увеличением туристического кэшбэка, если вы собираетесь путешествовать по регионам Дальнего Востока. Опять Дальний Восток, опять развитие. И вот увеличение этого кэшбэка, оно значительное, с 20 тысяч рублей до 40 тысяч рублей.
Да, в два раза, будь здоров.
В два раза, ну а 40 тысяч рублей, ну это очень хорошие деньги. По словам президента, такая мера могла бы стать дополнительным ресурсом поддержки бизнеса. Ну и добавлю, что в 2022 году программа туристического кэшбэка будет распространяться только на низкий сезон.
Да.
Да, она не будет включать летний период и новогодние праздники. К большому сожалению, туристов, которые хотели бы попутешествовать по стране и воспользоваться этой программой, но нет. Поддерживать будут преимущественно низкий сезон, но чтобы не было просадки, да, чтобы как-то контролировать поток туристов, и чтобы в октябре люди тоже были, тоже приезжали в города, тоже заселялись в гостиницы, и туристический бизнес не вставал в мертвой точке. Да, соответственно, ориентировочно эта программа будет действовать на поездки с 15 января по конец апреля и с 1 октября до середины декабря.
Ну и на осенний, в нынешний осенний сезон также можно отдохнуть с помощью вот этой вот кэшбэка. Программа продлена за счет того, что остались деньги от летнего сезона. Так что, если кто-то еще не успел и планировал свой отпуск на сентябрь, пожалуйста,
добро
есть
пожаловать.
Все возможности. Да, спасибо большое, Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев, это «Радио Спутник». Впереди новости, никуда не переключайтесь. Игорь, спасибо.